Громкие даты.
А она за мной, по садовой, по сеной. Я к Таврическому саду перепрыгнула через ограду. А она за мной мчится и кусает, как волчица. И сразу всем становится понятно, что знаменитая мочалка родом из Петербурга. Это же просто ожившая сказка. Но как может ребенок не поверить в волшебную силу Майдадыра и его помощников, если даже место действия истории имеет свой точный географический адрес? В этот день, в 1882 году, родился Корней Иванович Чуковский, или Николай Васильевич Корнейчуков. Первые годы своей жизни он прожил в Петербурге в доме на пяти углах. И несмотря на то, что он неоднократно и надолго покидал Петербург-Ленинград, он всегда в него или к нему возвращался. А вот знаменитое стихотворение «Ленинградским детям», написанное в 1944 году. «Промчатся над вами года за годами, и станете вы старичками. Теперь белобрысые вы, молодые, а будете лысые вы и седые. И даже у маленькой Татки когда-нибудь будут внучатки. И Татка наденет большие очки и будет вязать своим внукам перчатки. И даже двухлетнему Пете будет когда-нибудь 70 лет. И все дети на свете будут называть его дед. И до пояса будет тогда седая его борода». Так вот, когда станете вы старичками с такими большими очками, и чтобы размять свои старые кости, пойдете куда-нибудь в гости, ну, скажем, возьмете внучонка Николку и поведете на елку. Или тогда же, в 2024 году, на лавочку сядете в летнем саду. Или не в летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике, в Новой Зеландии или в Америке. Всюду, куда бы ни заехали вы, всюду, везде одинаково. Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова на вас молчаливо укажут. И тихо, почтительно скажут: он был в Ленинграде во время осады, в те годы, вы знаете, в годы блокады, и снимут пред вами шляпы. Стихотворение опубликовано в литературной газете 25 ноября 1944 года. В этот день, в 1889 году, в Париже открылась Эйфелева башня. Это стальное сооружение высотой 300 метров было построено по проекту Гюстава Эйфеля для всемирной выставки как символ достижений техники 19 века. А уже через год после строительства знаменитой башни в Париже ее аналог появился в Петербурге. Таким образом, владелец сада «Аквариум» пытался привлечь посетителей. Изготовили ее в 90-м году 19 века на том месте, где сейчас находится киностудия «Ленфильм». Сперва предприниматель анонсировал будущую достопримечательность в здании «Петербургский листок». Башня превышала 35 метров и была сделана из дерева и льда. Гостям сада разрешалось подняться на второй этаж башни по ледяным ступенькам, где располагался бюст Эйфеля. Для того времени сооружение было весьма диковинным, а его создателях, русских мужиках-плотниках, писали просто с восхищением. Больше века аналогов Эйфелевой башни в Петербурге не создавали. И вот, буквально несколько лет назад вновь стали появляться профранцузские строения. Так, в 2014 году в Московском районе соорудили Эйфелеву башню из железа высотой с пятиэтажное здание. Меньшая по размерам копия расположилась перед библиотекой Гоголя около 2 метров. И еще одна конструкция высотой чуть более метра находится на улице Коммуны. Вы можете погуглить и посмотреть. В этот день, в 1872 году, родился русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев. В российской культуре этот человек занимает особое место. Именно он прорубил окно в Европу русскому искусству. Дягилев был его великим пропагандистом. С его легкой руки весь мир, произнося слово «балет», подразумевал русский балет. С 1907 года Дягилев организовал регулярные русские сезоны за границей, которые имели ошеломляющий успех. В его сезонах в разные годы участвовали Шаляпин, Рахманинов, Стравинский, Фокин, Бенуа и многие другие. Именно Дягилев сумел вывести их на лучшие сцены Европы и Америки. Во Франции, кстати, он был оценен сполна. В Париже есть площадь Дягилева. Ну а в Петербурге нет даже переулка его имени. И в день его рождения несколько ярких воспоминаний о нем. Дягилев, например, не умел проигрывать. Он был честолюбив, азартен, принимал всякий вызов. Дискуссия о высоком искусстве, теннисный матч, разногласия с деловыми партнерами или пустяковые шуточные пари, ему было все равно, в чем состязаться. И вот двоюродная племянница Дягилева, Зинаида Каменецкая, вспоминала, как, приезжая в усадьбу Философовых в Богдановском, Сергей Павлович соревновался с аборигенами в собирании грибов. Долгое время в этой тихой охоте ему не было равных. Потом кто-то выяснил, что Дягилев скупал грибы у баб. У Дягилева было прозвище «Шиншилла», точнее сказать «Шиншиля». Так на французский манер его прозвали артистки императорских театров, где Сергей Павлович некоторое время служил чиновником по особым поручениям. Прозвище это он получил за свою знаменитую седую прядь в волосах. Балеринам «Шиншиля» по большей части нравятся. А недоброжелатели, которых у Дягилева всегда было достаточно, утверждали, что он красит прядь, чтобы казаться солиднее и импозантнее. Художник Валентин Серов называл Дягилева лучезарным солнцем, Николай Рерих – крестоносцем красоты. Александр Бенуа сравнивал его с Петром Великим и Геркулесом. При этом танцовщик Вацлав Нежинский, любовник Дягилева, отзывался о нем как об орле, душившем маленьких птичек.
Я снова вижу голубой далекий свет. Прекрасным принцем не является балет. Он позолоченную туфельку дает и за собою в мир загадочный ведет. И взлетаю, я взлетаю высоко, паря над прожитым свободно и легко. И только звезды кружат в небе надо мной. Хорошо с тобой парить, и все понятно, и не надо говорить. Не надо слов пустых, не надо лишних фраз. Все объяснит кружение рук, движение глаз.
Громкие даты.